Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь, присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Ну, давайте вот начнем с новостей последних дней, которые приходят из-за океана, которые оставляют почему-то ощущение того, что зря-таки в Государственной Думе пили шампанское по случаю избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Было уже заявление о том, что отношения могут наладиться, если удастся договориться о сокращении ядерных потенциалов в России. Не очень понравилось это. Были уже некоторые намеки на то, что, может быть, предметом торга могла бы стать позиция Москвы в отношении Ирана. Ну и, наконец, в Белом доме Дональд Трамп заявил, что Россия таки должна вернуть Крым Украине. Как вам кажется?
Ну, во-первых, все вы наврали, да, значит... Во-первых, значит...
Ничего такого не было.
Потому что Дональд Трамп про Крым ничего не говорил. Говорил его пресс-секретарь. Это очень важный момент.
Ну, а кто же оставил запись в Твиттере?
Нет, еще раз говорю, так сказать, Твиттер, так сказать, да, там, пресс-секретарь, так сказать. Это такие моменты важные, да, так сказать, но это не является, так сказать, официальным заявлением самого, значит, персонажа, да. Когда человек хочет что-то внятно и ясно сказать, и окончательно, да, он выходит к микрофону, говорит сам, да, так сказать, а все остальное, можно сказать, не так интерпретировали, так сказать.
То есть вы от своего героя не спешите отказываться?
Нет, 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 я вообще дело не в этом. Угу. Я вообще говорил много раз, что Трамп не мой герой для начала. В этом смысле Государственной Думе не то, что шампанское по поводу избрания Трампа, и Государственной Думе вообще, судя по всему, надо меньше пить самых разных напитков, но уж и шампанское это не тот напиток, который нужно пить в Государственной Думе. Шампанское это очень добрый, очень хороший, такой домашний, я бы сказал, напиток, да, а вовсе не в парламенте, так сказать, надо его пить, тем более, что и по трезвости-то отчебучивают такое, что, значит...
Но они там на работе как
дома. Совсем нехорошо, особенно... Известная любительница шампанского Максакова, так сказать,
подождите,
была.
Подождите, да, значит,
что в свете последних событий точно надо ввести запреты, моратории и все такое прочее. Но это так, апропо, да. Значит, что касается Трампа и его каких-то вот этих сигналов по поводу Крыма. Это вопрос непростой. Сейчас я попробую объяснить, что там, с моей точки зрения, происходит и почему вдруг его мнение, там, скажем так, настроение относительно этого многострадального полуострова, да, значит, вдруг меняется, да, потому что во время предвыборной кампании он, пусть осторожно, но высказывал совершенно другие взгляды, да, что там... На полуострове народ сам решил, там, и это, ну, тоже нужно об этом думать, понимать, там, и вообще у России есть свой взгляд, там, и так далее, тень на плетень, короче говоря. Там за океаном действительно происходят очень важные и очень необычные события, которые... не только в новейшей истории Америки не происходили раньше, да, они вообще, в принципе, уникальны и для истории этой страны, и для истории, ну, мира в целом, скажем так. Одна из ключевых позиций в администрации американской – это позиция помощника по национальной безопасности. У них ведь должности, они не совсем соответствуют вот нашим, совсем не соответствуют, скажем так. Другая традиция, другие названия, да, нет прямых аналогий, да, значит, другая система отчетности и подчинения, там, ну, они работают по-другому. Это бывает человеку, который специально не вникал, понять трудно, да, потому что человек обычный как устроен, да, по аналогии, да. Вот у нас парламент, вот во Франции парламент, да, ну, значит, так вот, такие же дураки, типа того, что, да. А, значит, и также такие же права, такие же обязанности, такие же буфетчицы, понимаете, в парламентском буфете. Между тем, все везде по-разному, да. И я просто как-то рассказывал уже, по-моему, да, в слове парламент, да, корень парле, да, так сказать, говорить, а дума, соответственно, думать, да, рада, это радеть, да, а меджлис в арабском варианте и во многих исламских странах так тоже называется парламент. Это от арабского корня джаласа, джаласа сидеть. Меджлис – это место, где сидят. Вот как люди по-разному, да, так сказать, сублимируют некую, так сказать, вот идею относительно того, чем в парламентах надо заниматься, да. Так вот, в Америке это вообще Конгресс и Сенат, да, значит, и свой взгляд на традицию, и на то, значит, какие полномочия у депутатов, чего от них ждут и так далее, и тому подобное. Так вот, должность помощника по национальной безопасности, которую занимал генерал Флинн, а его у нас иногда называли бывшим начальником там, военной разведки, еще чем-то, это тоже от определенной путаницы. Дело в том, что в Америке существует такое целое разведсообщество, его по-другому уже никак не назовешь, поскольку спецслужб не две, и не три, и не четыре.
Порядка 30, да?
Их около 17, так сказать. Ну, опять же, да, так сказать, там что приравнивают, что не приравнивают, да, вопрос...
Ну, я имею в виду для простого обывателя, который...
И для простого обывателя это тоже, да, так сказать, вопрос, да.
Ну, вы сколько насчитали?
17. Значит, специализированные такие вот, как говорится, по направлениям, да, вот это можно, вот это нельзя, а вот здесь вот мы объединяемся, а здесь у нас объединенный комитет и так далее, и тому подобное, да. Так вот... Этот достойный человек, генерал Флинн, очень разумный, кстати говоря, он не то чтобы симпатизировал России и такой весь завербованный, потому что там показывали, что вот он в Москве, тут он чуть ли не на голубом огоньке,
да,
с Путиным,
рядом,
из самовара водку пьет, да, Russia Today, там, ну, в общем, там, вы сами понимаете, типа, о чем тут говорить, да. Значит, говорить тут есть о чем, потому что никакой он, конечно, не русский шпион, да, и все это глупости, он настоящий американский генерал. Просто он, в отличие от многих, человек глубокий, информированный и здравомыслящий, который, в общем, еще до того, как Обама признал, что Ливия была ошибкой, он, в общем, об этом говорил внятно, аргументированно, Флинн, я имею в виду, говорил, задавал вопросы, какого черта мы вообще туда полезли, да, и все это никакого отношения к России не имела, но у него была внятная совершенно позиция общая с Трампом, что с Россией лучше договариваться, потому что целый ряд очень серьезных проблем решать надо, и надо решать быстро. Без России, так сказать, Америка их будет решать очень трудно, если решит вообще. Вот у него был такой взгляд. И вот этого Флинна схарчили, да, так сказать. То есть его... А Трампу и администрации Трампа его пришлось... ну, он как бы сам подал прошение об отставке, но это...
Но, тем не менее, после того, как генпрокурор подала докладную записку...
Они были вынуждены, да, так сказать, это все сделать. Он был обвинен в том, что он...
С нашим послом Соединенных
Что он ввел в заблуждение вице-президента США касательно своих контактов с иностранными... представителями власти, имелся в виду посол США, с которым, когда Трамп еще не прошел обряд инаугурации, значит, вот он имел телефонные разговоры с послом России, и во время этих разговоров речь велась о санкциях, о том, о сём.
Да, но опять же, здесь тогда надо добавить, да, что по американскому законодательству та позиция, на которой находился Флинн, он не имел права вот вести такие вот разговоры.
Ну, я вообще не понимаю вот этого,
что значит... Ну, это опять, да, вот разность менталитетов,
имел право, подходов. Не имел права, так сказать. Это какие-то очень такие вот формальные моменты, потому что мне вообще кажется, что все имеют право разговаривать с кем, так сказать, угодно, да. Если ты не передаешь при этом какие-то сведения стратегического характера...
Видите, он не имел права все-таки как-то влиять и вмешиваться именно во внешнюю политику.
Но это не была на самом деле никакая... Никакое вмешательство во внешнюю политику. Это были, насколько я понимаю, это вообще был такой...
Между собойчик,
так сказать, такой треп знакомых людей, так сказать, о том, как оно, в принципе, так сказать. Интерпретировать, понимаете, можно как угодно. Можно интерпретировать это как заговор, что ты еще не вступил в должность, а ты уже ведешь, значит, какую-то там самостоятельную политику. Что, собственно говоря, ему и пришили. Ну, на здравый взгляд, конечно, это... Абсолютный бред, да, так сказать. Люди просто разговаривали, делали какую-то прикидку, да, так сказать, моделировали там ближайшее будущее. И это, еще раз говорю, такая была, ну, информационная пристрелка, что ли. Я не знаю, сверяли позиции, да, так сказать, обменивались мнениями, да. Ничего угрожавшего интересам Соединенных Штатов Америки в этих разговорах не было и быть не могло по определению.
Было нарушение законодательства, когда гражданское лицо говорило с должностным, и разговор касался внешней политики.
Нет, это получается, так сказать, что ни один американский гражданин, что ли, не может поговорить с послом Российской Федерации.
Но он на тот момент не вступил в должность.
Ну, тем более, если человек не вступил в должность, он просто гражданин Соединенных Штатов, генерал в отставке, и он почему-то не имеет права разговаривать, так сказать, о разном, там, не знаю, с послом Российской Федерации. Вам не кажется, что это бред какой-то?
Нет, я думаю, что просто, наверное, у него уже всем было понятно, что он вступит на эту должность, да? Но
это не были официальные переговоры, еще раз говорю. Он и не вел. Ну, потом, Надя, ну как...
Ну ладно, действительно, не важно.
Подождите, ну нет, давайте разберемся, да, так сказать. Я понимаю, что вам, так сказать, вместе со всей вашей глобалистской шайкой, так сказать, очень хочется навесить на Флинна ярлык предателя.
Абсолютно не хочется.
Ну а тогда поймите, как могут быть официальные переговоры по телефону? По телефону никаких официальных переговоров нет и быть не может, потому что официальные переговоры, они предполагают определенный протокол, да? В данном случае речь шла, еще раз говорю, это такие консультации на будущее, да, так сказать, когда действительно всем уже понятно, кто чего. Флинн человек искушенный, да, этот человек из разведсообщества. Он прекрасно понимал о том, что контролируется, так сказать, телефон российского посла, да. Как вы думаете, он что, дебил и самоубийца, то есть вот так вот возьмет и подставится, да, так сказать, грубо нарушит закон, ровно для того, чтобы потом гордо уйти и сказать, что ну раз решили сделать из меня козла отпущения, ну я с честью, так сказать, понесу эту миссию, что-то такое примерно, он такую оставил запись, да. Я думаю, что он абсолютно был уверен в том, что он ничего не нарушает, и это абсолютно все... вегетариански, так сказать, и безвредно, и все такое прочее. Это интерпретировано, еще раз говорю, было тем, кто мог позволить себе такую интерпретацию, а мы знаем, как умеют в Америке интерпретировать, и как потом они по этому поводу сожалеют. Я очень помню хорошо крокодиловые слезы американки судьи, когда она уходила в отставку и когда говорила, ну да, конечно, я вот вынуждена была, потому что тут вот закон так меня обязывал, да, Виктору Буту отвесить четвертной. Но я, конечно, считаю, что это не очень правильно, что это не очень соответствует там деяниям тому сему пятое и десятое. Ну вот да, жаль, что так вышло, сказала она, а Бут остался-то, и она пошла себе играть в гольф, или во что там, а Бут остался... В тюрьме,
но,
понимаете...
тем не менее, возвращаясь к Флинну, те силы, которые действовали против него, им эта провокация удалась.
Им удалось интерпретировать это вот ровно в таком ключе. Угу. И таким образом команда Трампа понесла первую и, наверное, не последнюю, но очень большую такую... Это огромная потеря на самом деле. Да? Это один из ключевых людей был выбит из строя, да, так сказать, уничтожен. За 23 дня. Ну, то есть он 23 дня занимал вот эту свою должность помощника по национальной безопасности. Еще раз говорю, что это ключевая должность, да, в Америке. Этот человек с огромными возможностями. Другое дело, что по-разному То есть были случаи в истории Америки, когда президент вообще не обращал никакого внимания на своего помощника по национальной безопасности, а были ситуации, когда помощник по национальной безопасности становился ключевой фигурой, как, например, Кондолиза Райс в свое время.
Хорошо, а почему же тогда Трамп так без боя сдал своего надежного, верного соратника, тем более еще при таких полномочиях?
Это не было без боя, да, значит, я думаю, что он оказался в каком-то смысле загнанным в угол, да. Дело в том, что мы в России, да, не читая постоянно американскую прессу, да, не смотря постоянно американские новости, мы оказались немножко вне вот этого новостейного американского контента такого, да, и вне контекста. И у нас многие здесь не понимают до конца, что там, ну, идет настоящая такая, просто вот в какой-то такой вот невероятной фазе, нарастающей такой вот, да, вот информационная война, совершенно безжалостная, да, вот, которая, как говорится, пленных не брать и все, да. То есть я-то думал, честно говоря, что это все-таки как-то на спад должно пойти после там инаугурации Трампа, да. А оно пошло наоборот, так сказать, вверх, да, и еще я так понимаю, что к своему зениту даже не приблизилось. То есть мочилово идет такое, что просто вот такого еще и раз говорю, история Америки не знала, да, то есть вот большинство, скажем так, вот влиятельной американской прессы, да, не только прессы, но и, соответственно, телеканалов, радиостанций, они просто вызверились на Трампа и очень грубо, очень так вот бездоказательно на клише и штампах долбают его, и от него летят, значит, ошметки какие-то, брызги, пух, перья, так сказать, и прочее.
Ну, один вот из этих ошметков все-таки, вот вы говорили, что Трамп ничего не говорил, но, тем не менее, он использует Твиттер как легальный канал для своего, для своей связи с миром. Вот я просто вам зачитаю, он лично сказал, да, ну, в русском переводе прочитаю, что Крым был захвачен Россией во время правления администрации Обамы, настолько мягок к России? Ну, а как?
Да, это не в отношении Крыма, так сказать, выпад, а в отношении Обамы, я бы сказал, да, потому что...
Слушайте, вот опять... можно было другой повод найти, напасть на Обаму.
Нет, ну почему
сугубо
же...
Сугубо американский его... какой-нибудь.
Нет, нет, его обвиняют в том, что он пророссийский, да, а он говорит, что вы меня-то обвиняете, что я пророссийский. Вот Крым был отторгнут от Украины при Обаме, да, так сказать, означает ли это, что Обама позволил это сделать Путину? Так что здесь вот эта запись не столько про полуостров, сколько про Обаму и администрацию демократов, понимаете, так сказать. Для меня это совершенно очевидно, да. Но продолжим, так сказать, о Флине, да. И вот эта вот пресса, которая... Ну, он же недавно на своей пресс-конференции, Трамп, да, он обратился к журналистам и пытался даже стыдить их. Он говорил, что вы же мне не даете, да, вы же мне пытаетесь помешать наладить отношения с Россией. Почему вы так себя ведете? Вот Путин посмотрит на все это и решит, что ему это все не нужно, так сказать. Неужели вы не понимаете, что если мы найдем общий язык, то это не плохо, а хорошо, да, так сказать. Он пытался до этих вот дятлов достучаться, видимо, не понимая, что все его вот эти заявления — это глаз вопиющего в пустыне. Они не будут его слушать, потому что у них есть, как в Советском Союзе говорили, да, есть два мнения: мое и неправильное. Да,
вот. Нет, а может быть, потому что просто у Трампа нет таких полномочий власти, допустим, как вот в нашей системе.
Нет, у Трампа, может быть, и нет таких возможностей, как
Конгресс,
у нашего президента.
Да, Конгресс настолько.
Но дело в том, что все-таки президент Соединенных Штатов — это не игрушка, так сказать, мягкая Конгресса или Сената и так далее. Это президент Соединенных Штатов. Это человек, как они сами говорят, в руках которого сконцентрирована наибольшая мощь, так сказать, которая только есть на планете Земля, поэтому не надо недооценивать, да, возможности его. Да, он во многом скован, да, так сказать, есть сдержки, противовесы, так сказать, то все пятое, десятое. Но это не значит, что он вообще вот марионетка. Спасибо, Катерина. Вот, мы всякий раз просто любуемся тобой. Ждем новых татуировок, так сказать. Ну, так вот, Трамп был, ну, как бы он пропустил удар. После того, как пришлось принять отставку Флинна, очень близкого ему человека и очень сильно помогавшего Трампу во время предвыборной кампании. Ведь успех в целом предвыборной этой кампании, он во многом благодаря Флинну. И вообще Флинн очень многих вот людей... ну, привлек, скажем так, сделал союзниками Трампа. И, кстати, в разведсообществе он тоже Трампу очень помогал. Я об этом отдельно пару слов скажу, да. И вот 23 дня, и все, так сказать, да. И Трамп понял, очень хорошо понял, да, что так просто сходу кавалерийской атакой, да, значит, ничего не получится. Действительно, у него... противодействие он будет получать бешеное, да, со стороны всего вот этого так называемого американского истеблишмента парламентского и, значит, со стороны четвертой власти, так сказать, там, ну, со стороны всех, да. И ровно вот на следующий день после отставки Флинна пресс-секретарь Трампа транслирует вот это вот заявление по поводу Крыма, что Россия должна, значит, отдать Крым и так далее. Это заявление, это абсолютный такой вот вынужденный политический ход, безусловно, да, который, ну, должен... Во-первых, я чего-то подобного все равно ожидал, потому что большой торг – это всегда сначала задранная цена, да, за которую никто не собирается, так сказать, ничего отдавать, но... На всякий случай, там, как это, да, два бизнесмена, два бандита решили оформить свои доли в фирме, да, которая там по факту уже давно их, и садятся, как будем делить? Один говорит, ну, давай мне 99%, а тебе 1%. Ты что, дурак? А что, тебе не нравится? Не нравится, конечно, а как тебе нравится? Ну, 50 на 50, ну, хорошо, 50 на 50, так 50 на 50. А что ты тогда говорил 99? Ну, а вдруг бы ты согласился? Что называется, да? Поэтому это обычное такое дело. А вдруг кто поведется, да? Но второй момент, да, надо бросить кость, надо успокоить. Я не агент Путина, я... Потому что там уже шоу такие, понимаете, с актером Болдуином, который, значит, изображает Трампа, с каким-то еще парнем, который все время с голым торсом ходит, так сказать, это Путин. Это уже их, Путин, да, это уже их часть вот, ну, такого какой-то современной ментальности. Это уже такие мемы, которые, так сказать, проникли в их сознание, да. И он делает вот такой вот ход, такое вот как бы отступление тактическое, значит, и его понять в этом смысле абсолютно можно. Американская пресса выходит с заголовками такими, что президент воюет с собственной разведкой. Потому что он отказался встречаться каждый день с представителями разведсообщества. Раньше была такая практика. Каждый день, так сказать, встречаются, те там что-то рассказывают, так сказать, спасибо, значит, я теперь знаю самые страшные секреты, пошли дальше рулить миром. А Трамп, во-первых, сказал, что а каждый день не надо. Ну, это ерунда, каждый день ни к чему совершенно. Нету такого количества, так сказать, вот,
информационных поводов,
чтобы прямо вот каждый день, так сказать, это, вот, вам выгодно, конечно, вы себя значительными чувствуете. Второе, что он сказал, так сказать, это и вовсе крамола ужасная. А он сказал, а надо ли столько, чтобы было спецслужб? А не слишком ли это? Не ту ли матч, так сказать, даже для нашей мощной страны? такое количество разных...
А как вам кажется, в этих заявлениях чего больше? Переоценки им собственных сил, что он просто не ведает, что он говорит? Потому что действительно в Америке очень сильные вот эти спецслужбы, это клановые структуры, с ними достаточно тяжело воевать, и не каждый бы, наверное, бы решился.
Нет,
может быть, он просто не понимает, что он
говорит? А кто
вам
сказал, что он решил с ними воевать? Дело в том, что вот тут вот...
Но он меняет порядок игры, а это всегда болезненно.
Да, он пытается определенные реформы сделать для своей страны и во благо своей страны, так как он понимает это благо, да, а понимает он его совершенно не так, как Хиллари Клинтон, Обама и прочие, так сказать, вот эти друзья, да. Так вот, здесь очень деликатный момент присутствует, да. Не надо повторять вслед за американской либеральной и антитрамповской в целом прессой то, что президент воюет с собственными разведками. Тут все так и не так, что называется. Он вступил в конфликт с руководством, с руководителями вот этими, да, так сказать. И он очень сильно заигрывает с низшим и средним звеном, так сказать, вот этих спецслужб. Вот это остается очень часто за кадром. А он именно так себя ведет. А надо сказать, что во всех спецслужбах, во всех разведках среднее и низшее звено, оно очень своеобразно относится к своим руководителям, к своим самым главным генералам. Их очень редко любят. Понимаете, как правило относятся с определенной иронией такой, да, значит, одно дело в высоких креслах сидеть, другое дело, знаете, вот на земле, на поляне, так сказать, и так далее, да, самый лучший разведчик очень редко становится главой разведслужбы, да. Судьба самых лучших разведчиков, она, как правило, более печальная, скажем так, да. Они, из них плохие карьеристы. И у разведсообщества этих, у них есть своеобразные такие кодексы чести. И Трамп пытается разыгрывать карту, что вот у него тоже есть свой кодекс чести, который очень близок вот этим вот, да, вот, если хотите, самурайским воинским принципам, да, которые есть вот...
Это же какое-то заигрывание получается,
нет? Вы знаете, так сказать, в каком-то смысле это действительно может быть искреннее такое вот...
Слушайте, Трамп бизнесмен, а у бизнесменов редко бывает кодекс чести.
Свой, почему? Бывает у хищника, то есть он же... У него, ему чем интересно, он всегда отличался тем, что он не лицемерил, не был ханжой. Наоборот, так сказать, он был таким, так сказать, любил называть вещи своими именами, да, не тянул кота за причинные места и не резал хвост собаки по частям, да, не любил вежливость, потому что видел, так сказать, в этой вежливости как раз тоже одну из... граней, так сказать, вот этого лицемерия. Поэтому, еще раз повторяю, да, Трамп вступает в конфликт с верхушкой и пытается привлечь на свою сторону среднее и низшее, так сказать, звено этих структур. Это не такой глупый ход, между прочим. Да.
А может быть, он просто хочет таким образом понравиться? И это ход популистский?
Это, а что плохого в том, что ты нравишься, грубо говоря, да?
Ну, и вопрос в том, с какой целью ты пытаешься понравиться.
Я скажу так, что если за тобой офицерская и солдатская масса, условно говоря, да, так сказать, то это бывает намного важнее, чем когда за тебя, легаты и там, я не знаю, так сказать.
Нет, просто вместе с массой иногда, вот мы сейчас видим это по нашей истории, новейшей сегодняшнего дня, выпускаются еще джинны из бутылок, которые потом туда загоняться не хотят.
По-разному бывают, но еще с истории Древнего Рима, да, так сказать, ясно, что там командир легиона фигура значительная, но в общем, важнее, чтобы за тобой солдаты пошли. Потому что солдаты – это реальная сила. Да? Значит, легионеры – это реальная сила. Центурионы – это реальная сила. Да? А к легатам отношения разные бывают. Вы понимаете, так сказать, каких-то любят, каких-то нет. Кто-то может и сам императором стать, да, так сказать, но это скорее исключение. Так вот... позиция Трампа сейчас, вот после этой потери, да, такой вот серьезной, и, кстати, место вакантно, оно еще не занято, потому что тот генерал, кому предложили, отказался, да, сославшись на семейные обстоятельства, да. И я думаю, что Трамп, у которого не было никакого политического опыта, он не знал, как реально, да, так сказать, вот с Сенатом и Конгрессом, как это бывает, да. Он, как бизнесмен, знает, что самый ценный опыт – это отрицательный опыт. Вот он сейчас начинает набирать через потери, да. Воевать учится через потери, понимаете, это всегда так, да. Поэтому он будет более осторожным, будет более расчетливым, будет ждать весны, потому что французские апрельские выборы очень важны. Поскольку, вы знаете, я вообще в принципе не думал, что так все плохо. Вот я когда говорил на одной из наших с вами программ, что фактически некие элементы гражданской войны уже можно увидеть в Америке, это все-таки была... гипербола, это все-таки была метафора, это все-таки было немножко ради красного словца. Ну вот, сидит такой вот автор книжек, понимаете, и красиво говорит. Но сейчас я как-то, знаете, я просто почитал, посмотрел, послушал, да, так сказать, с людьми поговорил. Вы знаете, к своему удивлению, я недооценил масштабы явления не только в Америке, это в мире, понимаете? Я скажу вам так, что вот это вот, что вот эти вот ребята, которые защищают систему либеральных ценностей, да, и, а прежде всего это такой глобальный капитал. Понимаете, какая штука? Это, здесь никакой, во-первых, демократии не пахнет. Какие там демократы, да, так сказать. Это вообще самая настоящая постхристианская тоталитарная секта, которая просто использовала определенные институты демократические для того, чтобы приходить к власти, да, и проводить в жизни свои вот такие жуткие достаточно идейки, понимаете? Ну, я не люблю конспирологию, да, и все такое прочее, и я к этому всему так относился с иронией. Но сейчас, когда вот они стали проигрывать, и они обозначили свой вот этот вот яростный оскал, бешеное сопротивление, да, такое вот, я вам скажу, это не рассосется, это надолго. У Трампа проблемы гораздо больше, нежели я как бы полагал. Им наплевать абсолютно, что за него проголосовала половина Америки. Для них не существует эта половина, как бы, да. Есть только они и все. Это, знаете, как Собчака однажды спросили, что такое демократия. И он вот совершенно не задумываясь выдал примерно суть вот того, о чем я говорю. Демократия – это когда у власти мы демократы. Вот и все. А если у власти кто-то другой, то это, кто бы он ни был другой, это уже не демократия такая, понимаете? Два мнения, мое и неправильное, да, все. Так это в чистом виде, еще раз говорю, тоталитаризм и тоталитарная совершенно секта, да. Договариваться с ними, пытаться какими-то апеллировать аргументами, да, логикой, там, еще чем-то, это абсолютно бессмысленно. Они работают по принципу, повторяем 20 раз, пока это не станет само собой разумеется, и люди это воспринимают. Вот они разыгрывают карту. Трамп, дескать, русский шпион. Вот у них этот шоу, значит, вот этот актер ходит с голым торсом, да, так сказать. И через некоторое время этот штамп укореняется в сознании. И не надо ничего доказывать уже. Конечно, не имел права Флинн разговаривать с русским послом. С русским послом разговаривал по телефону за день 5 раз. Расстрелять надо, подонка просто. Просто надо расстрелять, кончить его. И вообще посадить в тюрьму. По такому случаю это совершенно очевидно. Ну, конечно, очевидно. Кроме того, знаете, Надя, я для себя какие-то странные открытия действительно сделал за последнее время. Причем подчас эти открытия были сделаны необычным достаточно способом, да?
Поделитесь.
Я недооценивал степени их невежества, да, и американцев, и вообще в целом западного мира на абсолютно не то что очевидные какие-то моменты в нашей общей истории, но я тут купил книжку некого Стивена Хантера, не знаю, читали ли вы такого автора.
Нет.
Это очень известный автор американский, он по его произведениям множество фильмов, сериалов. Сейчас вот в Америке идет сериал, который называется «Стрелок». Это ремейк уже, так сказать, очередная экранизация его очень, очень популярного романа «Снайпер». А у него такая серия романов о Бобби Свагер, такой, значит, знаменитый американский снайпер, герой войны, там, Вьетнама, который там никогда не промахивается, там, то есть все пятое-десятое. И там в разные попадают ситуации, с честью из них выходят. Там. И вот этот Стивен Хантер, это человек, книги которого переведены там на огромное количество языков мира. И у нас вы в любом книжном магазине найдете много его книг. Да? Вот, вот в дом книги сейчас зайдете, там пяток книг, наверняка, так сказать, его лежит. Конечно, это не высокоинтеллектуальная литература, конечно, это литература такая полупляжного пошиба, но вместе с тем, да, так сказать, это бренд такой, это как вот у нас немножко поменьше так вот знают его, но это вот, если в писательской среде брать, да, в Америке есть Дэвид Моррелл такой, чем он знаменит, Дэвид Моррелл? Ну, он Рэмбо придумал. «Первая кровь» — это повесть Дэвида Моррелла, да? Причем...
Что... Я думаю, что, знаете, это не очень стыдно не знать.
Вот, кстати, вы не правы, потому что «Первая кровь» — это совсем... Это не боевик. Чтобы вы, опять же, понимали, в «Первой крови» Рэмбо погибает. Вот в оригинале, в повести Моррелла, да, это очень такая трагичная, так сказать, история. И это не боевик, это история вот этого одиночества и свободы, как бы, да. И от ран, так сказать, он умирает один в лесу, Рэмбо, да. Но по тиражам, по переводам и по признанию, да, вот Хантер и Моррелл, так сказать, они стоят вот примерно, так сказать, на одном уровне. Что вас заинтересовало в интернете? Пытаетесь пробелы, так сказать, заполнить. Почитайте, кстати, вам понравится. Это почти серьезная литература, при том, что, так сказать, очень ярко сделано. Просто вы так усмехнулись, они же взяли этого героя и сделали из него посредством Сталлоне вот не пойми чего, так сказать, такое. Так я к чему? Я купил книгу, которая у нас вышла, Стивена Хантера, называется «Честь снайпера». Там вот постаревший этот американский снайпер Боб Лисвагер вдруг натыкается на одну историческую загадку времен Великой Отечественной нашей войны. Трагическая судьба советской русской девочки, значит, девушки очень красивой Людмилы Петровой, да, которая была какой-то совершенно фантастической снайпершей, там била немцев, так сказать, так что звали ее «Белая ведьма», значит, все ее боялись, и потом она пропала, и вообще неизвестно куда, и без вести. И вот эта вот книга, это такой вот детектив снайперский в двух временных пластах, да, современности те дни, что же с ней случилось, и то, и сё, и пятое, и десятое. Чушь редкостная, надо сказать. Я ее вообще дочитывать стал только потому, что мне захотелось понять вот эту глубину, да, так сказать, этой вот дикости, которая сидит в голове человека, который занимается писательским ремеслом. И которого не было задачей как-то нас очернить, охаять, потому что, ну вот, героиня-то симпатичная, она русская, да, так сказать, она такая смелая, пусть там Сталин у нее всех репрессировал, но она такая вот совершенно положительный такой персонаж. Но вот при этом единственном положительном персонаже, все остальное, что касается русских, России, так сказать, и так далее, это за гранью безумия просто так какого-то.
Хорошо, о чем нам это говорит? Ну, много неудачных книг.
Нет, не очень нет, вы послушайте авторами. Меня, я не просто так привожу, значит, вот этот свой опыт чтения дешевой литературы. Да? Автор рассказывает о том, как он готовился, с кем он консультировался. Сколько книг и на какую сумму, и это бешеные деньги, он накупил книг о России, о войне, о том, о сём, про пятое, про десятое, да? И там впечатляет эти... И даже, похоже, он их читал.
Библиография,
да, и похоже, на уровне. Да, значит, но, во-первых, мы ж... про некоторые книги мы не знаем, что там написано, что за ересь, да, так сказать. А, поскольку они редко пишут адекватно, да? И вот это отношение к войне, полное непонимание, да, это избитое клише о том, что зверства и гнусности творили эсэсовцы, а благородные там, значит, немецкие десантники, они совершенно, так сказать, вот, это просто вот рыцари, да. Это черные эсэсовцы – это демоны и зло гитлеровское, да, а Waffen-SS – это... рыцари, значит, танковых сражений, да? Так вот, я хочу вам сказать, Надя, да, эта книга, она полна диких, совершенно обидных, каких-то, вот, не имеющих отношения ни к чему мифов, да? И дело тут не в том, что там вы против Сталина, а я за Сталина, да? Никто, я никогда не отрицал, да, что там преступления, там потери, там еще что-то. Полное непонимание контекста. Настолько полное, что вот он делает эту ультрагероиню, которая не боится смерти, да, у которой там погибла вся семья, у которой мать умерла от голода в Ленинграде там, и так далее. Но он так сплетает сюжет, что в конце книги она влюбляется в немецкого десантника, майора, фон Крюги какой-то там, Шмуги там, я не помню там его имени, да, выходит за него замуж, так сказать, они вместе там бегут в Австралию, так сказать, он бросает воевать за Гитлера, она за Красную Армию, и там вот, да, и там они, так сказать, рожают детей и так далее, да. Это, ну, это вот так вот они видят, понимаете, так сказать, это вот так вот они считают, да, там плюс все дело было, оказывается, в том, что воюя друг с другом, Сталин и Гитлер, да, все равно и там больше всего на свете ненавидели евреев. И вот, собственно, такой это был глобальный, так сказать, сталинско-рейховский заговор. Значит, и вот надо было как можно больше евреев сосвету-то сжить. Вот. А главным эсэсовцем, вы не поверите, в этой книге был араб, значит, который ходил в черном мундире, в красной феске, так сказать, и, в общем, любил сжигать украинских крестьян.
То есть на основании одного неудачного произведения писателя Хантера вы пытаетесь сделать вывод?
Нет, я не пытаюсь ничего сделать. Я хочу сказать, что Хантер – это человек, который готовился, читал книги, написал много книг, у которого уровень интеллекта, несмотря на то, что, да, ну, это такая литература особенная, он выше среднего американца, понимаете? В Америке много таких, которые писать-то не умеют, не то что читать. Понимаете? Так вот, если... Ну, то есть, Хантер, это как вам нравится, не нравится, это все равно американская элита в каком-то смысле, понимаете? Вот если они на нас вот такими глазами смотрят, если они такое о нас думают... Кстати говоря, сам Хантер не молодой человек. Это не тот, вот которого сегодня из пробирки выпустили, гомункулс, да, так сказать. И он, значит... Но это же не просто мифы и клише. Нам с ними никогда не договориться. Они реально в нас видят каких-то орков.
Нет, ну почему, Андрей? Мы будем договариваться с теми, кто, не знаю, читал Драйзера, Фицджеральда, наконец-то там, Толстого, не знаю, Маргарет, да? Митчелл.
Да, вот, кстати, в этом романе Толстого и Достоевского упоминает, значит, Хантер, показывает, что, так сказать, в теме. Так вот, вы послушайте меня, о чем я хочу сказать, да? Я хочу сказать, что у них совершенно... У нас на одни и те же вещи... Такой вот внутренний взгляд совершенно другой. Я недавно слушал «Эхо Москвы». Вот, там женщина рассказывала удивительные вещи. Женщина-историк, работает в Германии, с документами постоянно работает. И она рассказывала о дневниках Хельмута Шмидта, да, так сказать, был такой канцлер немецкий, а он был младшим офицером тоже вот в годы войны. Ну, бог-то с ними, с дневниками, хотя там тоже интересно. Она рассказала, что она ходила на чай к одной семье немецкой. Семья такая очень достойная, пастор немецкий, да, и его жена, очень-очень немолодые люди, которым глубоко за 70. Они помнят конец войны. И вот однажды у них завязался спор, который закончился тем, что вот наша эта дама-историк просто вскочила и убежала. Они рассказывали, что очень несправедливо к немцам отнеслись после войны вот эти суды победителей, и что вот это абсолютная ложь, то, что немецкие солдаты, да, творили всякие зверства, так сказать, они этого не делали, делали СС и больше, так сказать, никак, и все остальное, так сказать, полная ерунда. Значит, наша вот эта дама, да, так сказать, не выдерживает, убегает. Потом ей звонит этот пастор, приглашает снова на чай, говорит, мы посмотрели тут одну программу телевизионную. Ну да, вы правы, бывали случаи, когда все-таки зверства творили немецкие солдаты, но у них есть одно смягчающее обстоятельство. Они все были пьяные, они все время пили там, потому что им было очень страшно. И вот эта наша женщина-историк говорит, я смотрю, мне, ну, то есть я понимаю, что мы не найдем общего языка.
Слушайте, ну, мне кажется, что это не дальше, убедительный
дальше,
пример.
Но дальше это... про зверство идет речь, да, так сказать. Зверство русских, которые, так сказать, были ужасными, когда русские пришли, стали там бить, насиловать и так далее. Абсолютно немецкий взгляд на эти вещи, вы не имели на это никакого права. Даже если наши что-то сделали не так, вы на это право не имели никакого. Вы, значит, ужасные, так сказать, негодяи, а почему-то, так сказать, козлами сделали только нас. Вот такой взгляд. И это еще раз говорю,
а что... А вы не встречали нигде среди наших соотечественников такой же взгляд?
Нет.
Это, я не имею в виду там в отношении времен Второй мировой войны, да?
А какой?
Ну, я не знаю, там красные, белые.
Нет, вы знаете, красные и белые — это наше дело, так сказать, и здесь, безусловно, есть разный взгляд. А вот так, чтобы кто-то говорил о том...
Когда профессиональный историк начинает говорить с рядовым обывателем, который, да, там во многом черпает знания из, может быть, не самых умных телепередач, ну вообще зачем на них
убежать? Я как раз вам и говорю, я вам говорю о том, что массовое сознание и американца, да, обычного, и западноевропейца, да, так сказать, оно... Таково на сегодняшний момент, что нам бесполезно взывать к чему бы то ни было, даже если у нас в руках какие-то факты, документы или еще все что угодно. Это бесполезно, потому что...
Вы считаете, что массовое сознание россиян существенно отличается в лучшую сторону от массового сознания американцев?
Для нас есть вещи какие-то, которые, о которых знают все, да, и я думаю, что вы не найдете в нашей стране человека, который не скажет вам... год и день, когда закончилась война. А вот Шарль Азнавур, когда давал интервью недавно, не так давно, Познеру, да, сказал, что война закончилась в 44-м. Это имеет значение, Надя. Это имеет значение.
Шарль Азнавуру сколько лет?
Нет, Надя, дело не в том, что сколько лет. Это имеет значение. У нас вы найдете человека и постарше Шарля Азнавура, и он скажет, что это было 9 мая 45-го года. Потому что, так сказать, другое к этому отношение. И вот это очень важно. Почему? Потому что, все правильно, почему они там к нам так относятся, почему они считают нас агрессивными и так далее. Не так давно одна влиятельная немецкая газета составила рейтинг угроз, чего больше всего боятся, так сказать, немцы. Да? Кто больше всего угрожает, грубо говоря. Да? Вы будете смеяться, но на первом месте, соответственно, Путин, конечно. На втором Эрдоган. А вот это вот исламское государство, оно, значит, Бог его знает там на пятом каком-то таком месте. И когда наши стали спрашивать, да, потому что логика не очень понятна, у вас же тут вот убивают, да, там десятками, а вроде наши никого пока не убили, да, они говорят, так в том все и дело. Кого может убить этот халифат? Ну, 10, ну, 100 человек, ну, 200 человек. Скоро все это закончится, подождем, скоро там русские танки, так сказать, все сравняют с землей, и халифат закончится. А вот вы можете всех нас целиком уничтожить, всю Европу. Вы когда с этими портретами, так сказать, с бессмертным полком идете, мы вас боимся, говорят они. Вы так вот к нам придете с этими портретами, вы все время празднуете этот День Победы, непонятно зачем. сколько времени прошло, а вы... Они не понимают нас. Они не понимают, что вот этот наш марш с этими, значит, портретами в бессмертный полк, что это им не угрожает. Это другое совершенно. Они-то видят
Андрей,
в этом угрозу.
Андрей, ну вы же тоже знаете, да, что вопрос можно задать по-разному, что социология в этом смысле вообще наука очень спорная. Но у нас 80% граждан высказали за введение визового режима с Беларуси. Ну, вопрос это как спросить? Я не знаю, у вас были какие-то колоссальные конфликты, но вы же много ездите, да? У вас наверняка широкий круг общения, и не только в этом кругу общения, люди
я,
с русскими паспортами.
Нет, я, во-первых, выбираю круг общения, да, так сказать. И я вам скажу, что, знаете, я очень любил, например, ездить в Швецию. И я вам точно могу сказать, что со многими шведами... 10 лет назад, 15 лет назад мы лучше понимали друг друга. Вот за это время случилось какое-то такое вот сильное достаточно расхождение. Я просто хочу сказать, что меня это, а, сильно тревожит. Б, значит, я думаю, что с Трампом, вот то, с чего мы начали, все будет очень-очень драматично, да, так сказать, происходить и очень небыстро. Я думаю, что его будут вот просто удушать, так сказать, да, вот оплетать и не давать возможности, значит, и он в таком состоянии сейчас находится, что он даже не может озвучить какие-то предложения.
Как ему плохо?
Нет, не потому что плохо, да, он понимает, что если он сейчас это сделает, то, скорее всего, будет ситуация дальше, как с Флинном, да, так сказать, и так далее, да. То есть это вот так вот в атаку вышел, за бруствер шагнул, да, так сказать, тебя скосили, как бы, да. Храбрости много, толку никакого, да, так сказать, дурацкий совершенно героизм.
Ну, понятно.
Героизм.
Я хочу просто уже закончить, честно говоря, эту тему. Давайте мы к нашим Флиннам, потому что увольняются с высоких постов не только в Америке, но и у нас тоже. Вот, допустим, на минувшей неделе уволились 5 руководителей регионов. Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской, Рязанской областей. Вчера Владимир Путин с ними встретился, поблагодарил за хорошую работу, выразил надежду, что их навыки пригодятся на других местах, и при этом отметил, что смена губернатора в стране, в общем, это естественный процесс, абсолютно естественная ротация. Новые главы молодые.
Красивые. Я очень рад, что Владимир Путин...
Уже представлены.
Я очень рад, что Владимир Путин, значит, вот встретился с губернаторами, потому что до вчерашнего дня вся эта история казалась какой-то дикой, совершенно неприятной и имела все признаки откровенной такой компанейщины. Да, вот. И при этом... Она какой-то была очень несправедливой, потому что вроде уголовных каких-то претензий к этим людям нет. Да, значит, вроде работали долго, да, там регионы не самые простые, да. Понятно, что не все получилось, так сказать, ну, ни у кого не получилось все, да, так сказать. И вдруг, значит, будто какая-то такая вот... Шейх Аль-Джебель, да, так сказать, старец горы, да, значит, команду дает. И 5 ассасинов прыгнули на страх крестоносцам, так сказать, вниз, разбились.
Функционирование этой системы.
Прыжок веры, да? Нет, меня удивляет...
То, что сразу пятеро?
Нет, меня удивляло, так сказать, многое, но, понимаете, Россия — это такая страна все-таки византийская, да? Россия — это страна, где очень важна церемония некая, да, так сказать. Россия — это страна, где очень важно... уважение, которое к тебе либо проявляют, либо не проявляют, да, потому что, да, так сказать, из этого идут последующие выводы. И когда вот один за другим эти губернаторы уходили в отставку, да, как сказали достаточно ехидно на одном из федеральных каналов, не сговариваясь, да, так сказать, так с интонацией, да, чтобы было понятно по поводу вот того, как не сговаривались, и это напоминало... Ну, вот как-то правда, как в занятом, так сказать, городе, да? Старшина, возьми-ка пяток пленных, повесь их, значит, на площади перед ратушей, чтобы, так сказать, в чувство местное население ввести. Не, пяток бери, больше не надо, так сказать. Остальные пригодятся на, так сказать, рытье укреплений, да. И, ну, как бы, вроде же живые люди, да, так сказать. А федеральные каналы освещали это так, будто вот-вот и уже начнется улюлюканье такое вслед, да, вот. При том, что возникали, безусловно, мысли и о том, что, ну, возраст возрастом, как бы, да, там, молодость — это вещь очень хорошая, так сказать, там, да, хотя там, скажем, у Подгайдара, командовавшего полком в 16 лет, все любят приводить этот пример, не любят говорить, чем закончилось это. А закончилось это алкоголизмом и психушкой. Поэтому, значит, нужен же еще какой-то, во-первых, опыт наработанный, да, потому что, ну, и если он у тех людей, которые пришли на смену, потому что, и была ли возможность вообще его приобрести в последнее это время, скажем так, да, вот в нашей стране. И точно, что будет лучше, значит, в этих регионах после вот такой вот смены власти? У меня нет, например, уверенности. И что так вот именно в этих регионах именно так одновременно созрели условия на то, чтобы, значит, менять на 42-летних женатых, так сказать, занимавших там такие посты, они такие похожи все один на другого, те, кто сменяет.
Я все равно, я, честно говоря, не очень понимаю, а что вас так удивляет? Ну да, это такая система, которая давным-давно функционирует только таким
Нет,
образом.
Это система, в которой до сих пор такого рода, знаете, такой был губернаторский флешмоб, по-другому-то это трудно как-то назвать, да? Это
ну, самый не церемонились. По-моему, кроме вас,
самый настоящий
никто
флешмоб.
Не удивился.
Я удивился, потому что я не удивляюсь, почему это произошло, но я не понимаю, зачем. То есть я не понимаю, так сказать, конечного смысла. То есть это просто от скуки так вот, да, вот, чтобы, ну, как в том анекдоте, когда Путин открывает холодильник и говорит холодцу: не трясись, я за сыром, да?
За пивом.
Значит, или за
пивом.
Какая разница?
Сыра уже,
сыр
хорошего
нормально.
Сыра уже нет.
Нет, ну, Надя, в его холодильнике есть.
Думаете?
Абсолютно.
Прямо как рыба.
Уверен, что в его холодильнике...
Депутата Милонова.
Да, не, он говорит холодцу: не трясись, я за сыром. За пивом, так сказать, за всем, чем хотите, так сказать. За жареные ягодицы Милонова, понимаете? Так вот, меня это удивило, я честно скажу, да, потому что, ну, как-то странно это все было, и как-то мне было немножко жалко вот этих вот губернаторов, и, в общем, мне казалось, что это действительно несправедливо, да, потому что если есть серьезные претензии, тогда надо как-то озвучить, да, если такового нет, ну, надо по-человечески как-то проводить, сказать спасибо, да, так сказать, и так далее. И вот как будто вот кто-то сказал Владимиру Владимировичу, что действительно как странно это выглядит. Или с самого начала они так задумывали, но не хотели делиться своими замыслами с окружающими. Но нам показали. Действительно, значит, встречу эту в Кремле. Значит, с одной стороны стола, значит, эти пятерка возрастных губернаторов.
С вещами вот, на выход.
Вот просто, как беженцы, так сказать, с Донбасса. Как вот краснодарские погорельцы такие, знаете, вот реально беглые гомеопаты такие, понимаете. И, значит, тут он говорит: спасибо большое, так сказать, все здорово, если что, обращайтесь, так сказать, мы тоже на вас рассчитываем. Ну, как говорится, goodbye, my love, goodbye. Я, конечно, понимаю, да, так сказать, что у них отлегло там от сердца, так сказать, и так далее. Но я не до конца понимаю, а в чем сигнал-то? Вот в чем сигнал, так сказать, такой вот?
Вы понимаете, вы очень хотите много от власти. Вы хотите,
да,
чтобы
хочу.
Вам расшифровывали, объясняли. Уже
нет,
давно-давно
я не хочу,
принято.
Чтобы мне расшифровывали. Надя, вы знаете, вот это художник зашифровал свое послание, да? Мне такому художнику все время в морду хотелось дать и сказать: слышь, ты что, подпольщик, ты что шифруешь-то? От ЦРУ скрываешься? Зачем ты зашифровал послание? Мне не надо его расшифровывать, не надо шифровать. Вот шифровать не нужно. Зачем мне шифрованное послание? Я не люблю шифровок, понимаете? Все-таки не в разведсообществе американском. Поэтому я не понимаю. Мы с вами обсуждаем. Я же ничего, я не призываю, так сказать, к свержению и так далее. Я говорю, что я не понимаю, зачем, так сказать, это нужно было делать, и почему это нужно было делать с таким вот людоедским каким-то смаком, так сказать, да, когда... А, и что интересно, и сразу опомнились федеральные каналы. Они давали эту новость, что вот, ну, показали страдальцев этих вот, значит, осиротелых детдомовцев, понимаете, и про каждого нашлись добрые слова. Причем так это вот топорно. Худилайнин запустил завод, который, значит, долго там простаивал, получил там, значит, инвестиции, значит, этих оплодотворил, значит, этих излечил, там, то все, 5-10. Следующий, значит, тоже и со списком добрых дел. Вот как будто бы, знаете, по свистку так, да, вот. Ну, как-то грубовато. Ну, не изящно, не совсем вообще. Вот, просто,
не,
вот,
ну, просто не... вы, наверное, не читаете газету «Ведомости», которая еще в начале февраля со ссылкой на источники в Кремле прогнозировала, что вскоре ожидаются, да, нет, отставки.
Я еще раз говорю, что понятно, что близится новый
вам политический... Вам просто не понравилось, да, что
мне эстетически это не понравилось. Мне, еще раз говорю, я же... губернаторы должны меняться, действительно, да, так сказать, есть какие-то претензии, там, еще чего-то, и, ну, какая разница, да?
Да, главное, что... Ну...
Но зачем это делать так-то, вот, зачем за шиворот...
Тем более, что избранные же губернаторы.
Безусловно, да? Я к тому, что вот зачем же за рога и в стойло, да, так сказать, ну, как-то изящнее можно, да, так сказать, и это не будет выглядеть вот... настолько брутально, то есть вот...
Ну, давайте про эстетику уж, если начали. Есть еще одна не очень эстетичная история, которая разыгрывается на наших с вами глазах. Я имею в виду фактически, ну, как это, наверное, побега можно назвать, да? Такой депутатскую,
да?
Гастроль, да.
Депутатская
Дениса
гастроль.
Вороненкова и его супруги оперной дивы Марии Максаковой, которые обнаружили себя на Украине.
А вы, когда говорите слово «дива», вы вкладываете туда положительную или отрицательную коннотацию?
Я просто констатирую. Я просто повторяю.
В вашей лексике слово «дива» — это, знаете, нейтрально, это положительно.
Это нейтрально, совершенно. Я объясню почему. Потому что я не слышала, к сожалению.
Потому,
да,
что с моей точки зрения слово «дива» — это синоним слова «прошмандовка». Только «прошмандовка» говорят в пивных, слово «дива» употребляют там, где распивают французское шампанское.
Нет. У меня абсолютно нейтральная.
Нет, с моей точки зрения, как раз оно вот так вот есть, так сказать. И я вам скажу так. Вы ведь, наверное, не знаете, что я умею будущее предсказывать знаками. Год назад с небольшим на корпоративной вечеринке новогодней в Государственной Думе, как вы говорите, дива Максакова вместе с Нарышкиным, который тогда еще был...
Они пели, по-моему.
Они пели. Как это? Долгими зимними вечерами в Шушенском семья Ульяновых музицировала. Надежда Константиновна садилась к роялю, а Владимир Ильич пел. Да, выходило у них не очень. Значит, пели они песню из фильма «О бандитский Петербург», вы не поверите, да? Город, которого нет. Я по этому поводу написал колонку на Фонтанке. И вы знаете, как она называлась? Год и месяц назад. Она называлась «Места, якого нема». Да, значит, вы будете удивлены, но, значит, из самого названия колонки следовало, что я, в общем, понимал, что все кончится обязательно Хохляндией, так сказать, для этой замечательной женщины, которую некоторые считают красивой.
Видите, на Украину она отправилась не с Нарышкиным.
Не с Нарышкиным, да. Пела с Нарышкиным, а на Украину отправилась без Нарышкина. И тут, значит, еще и оказывается скандал такой случился, который ее исключают из партии «Единая Россия», потому что у нее, оказывается, двойное гражданство было, вы не поверите, у нее немецкое гражданство и русское гражданство.
Притом по праву рождения.
А это не важно по какому праву. Дело в том, что когда она депутатом становилась, она подписывала документ, что у нее гражданство только вот одно самое, больше никакого. Ну и да, и большой патриот-коммунист, как его там?
Вороненков.
Вороненков, вот этот, так сказать, да, товарищ. Знаете, это омерзительная история. Она омерзительна, вот она смрадная совершенно. Я тут слушал вчера моего приятеля Максима Шевченко, значит, который прям восторгался этой Максаковой, говорил, она такая красавица, она такая великая актриса, что имеет право на любые эксцентричные поступки, так сказать. Я, во-первых, не понял, в чем ее великость, как актрисы, певицы, и в чем великость ее красоты, я не понимаю, но это на вкус и цвет, как бы, да. Но я просто не разделяю, что вот если ты что-то, то ты имеешь право. Потому что я как раз считаю, кому много дадено, с того больше спрос, на самом деле. А не по принципу, раз я там книжку написал, то теперь могу, так сказать, с голой жопой по Невскому бегать, да? Или за голой жопой, ну, не важно. Значит, хотя важно. Но, значит, смысл-то вот в чем. Понимаете, какая вещь. Сейчас выясняется, что для всех это такая неожиданность была. И двойное гражданство, и то, что, так сказать, кто-то может куда-то уехать. Имейте в виду, депутат Государственной Думы, ну, неважно, какая у нас Дума, но статус, это равен статусу федерального министра. И депутат, он не только обормот, так сказать, и там, значит, провозгласитель разных глупостей. Любой депутат Государственной Думы, это еще и секретоноситель. Потому что есть закрытые заседания, да, где приводится совершенно секретная информация, да, там, ну, там целый ряд всего. Значит, сладкая парочка бежит в страну, которая заявляет, что в России самый главный враг, что в России оккупант, агрессор, так сказать, пятое-десятое, да, самый главный враг. А этот Вороненков, он себя еще позиционировал как русского офицера, да, вот... Сколько разной мрази, так сказать, на себя норовит, так сказать, русские погоны прицепить, это просто уму непостижимо. Так у меня не к ним вопрос. На самом деле, дело в том, что вот почему-то я, не будучи, так сказать, ни офицером ФСБ, там, ни, вот, я прекрасно знал, кто такой Вороненков. Я просто очень хорошо знал, кто это такой. Чем он занимался, так сказать, чем он занимался в Питере, какие у него тут связи были, что его связывало с Шевченками, так сказать, братьями, так сказать, там и так далее, так сказать, там всем известными, так сказать, здесь. И прекрасно понимал, кто такая, так сказать, вот эта вот мадам, как вы говорите, дива. А где, какая дива? Профура самая натуральная, так сказать, и в поведенческом плане, и в ментальном, и в каком хотите, понимаете, так сказать. А что, никто не знал, кто у нее до этого, так сказать, красавца был мужем?
Ну, так
что никто не в курсе, так сказать, что
знаете,
это за фрукт был?
Говоря, меня, честно говоря, вот совершенно не интересует перипетии личной жизни
госпожи
Максаковой.
Секундочку.
Ровно так же, как и ее
мужа. Секундочку. Я еще хочу сказать по этому поводу следующее. Мне тоже до этих двух, так сказать, представителей рода человеческого дела нет никакого. Потому что у меня к ним ни уважения, ни интереса, так сказать, ни вот вообще ничего, так сказать, нет, да. Это совершенно пустые люди, так сказать, да, которые легко меняют, как трусы, так сказать, страны, да, там, сожительниц, мужей, так сказать, еще что-то такое, да. Ради бога, да, так сказать, я не говорю, что нужна спецоперация по уничтожению, так сказать, вот этой биомассы. У меня вопрос к тем, кто их брал, так сказать, во фракции, кто оформлял документы, так сказать, на то, чтобы они были вот в рангах федеральных министров.
Ну, так, в общем, эти люди-то известны всем.
Да, вот у меня вопрос к этим людям. Потому что по поводу людей, которые занимают разные должности и так далее. Я очень хорошо помню, как однажды мы себе позволили одного человека фамилию в отрицательной коннотации упомянуть в газете «Ваш тайный советник». И какая к нам сюда пришла проверочка. На 3,5 месяца налоговая так, хо, будь здоров, не кашляй, да? И, значит, раком-то всех и поставили тут, понимаете? Так мы вроде, понимаете, родине не изменяли, да? Значит, мы там...
Вы, может быть, усомнились в порядочности одного из ее героев?
В разговорах с американскими послами нас никто, так сказать, понимаете, не контролировал, не ловил и не так далее. Но вдули так, что тапочки слетели, понимаете, так сказать, и... Значит, мало совсем не показалось. А тут, ну, потому что хотели разобраться. И разбирались детально. И мне руководитель этой всей группы через 3,5 месяца говорил, мы не можем уйти просто так, нам все равно надо что-то найти, понимаете? Такие силы, так сказать, направили вас сюда. А потом эти же силы вместе заседают, так сказать, в Госдуме. пьют шампанское, вот, поют песни, так сказать,
вот,
да?
Вот, Андрей,
значит,
меня...
меняются трусами в медленном вальсе, так сказать, и так далее. А мне хочется сказать там, дорогой товарищ, кто там был за фракцией, так сказать, «Единая Россия»? А вот по поводу дамы этой, которая дива,
Васильев,
не дива...
По-моему.
А?
По-моему, Васильев.
Я не знаю, какая разница. Значит, вы все там позиционируете себя как офицеры, как то, как все, как спецслужбы, да? А вы не в курсе, кто муж гражданский, так сказать, был этой вот Максаковой? А вы не в курсе его криминальных историй, так сказать, про которые все в курсе, а вы не в курсе, да? А на каком основании вообще она становится депутатом Государственной Думы, и что она может, кроме того, чтобы спеть, понимаете, про город, которого нет, так сказать, и так далее? Что это за такой древний Рим вообще, так сказать? Там можно было животных каких-то приводить, так сказать, в Сенат и делать их сенаторами, а здесь вот, значит, див. А по поводу, так сказать, второго вот этого красавца русского офицера, который, значит, дал показания про Януковича и так далее, что тоже не в курсе, так сказать, были. А кто его принимал во фракцию КПРФ? А где служба безопасности этой Государственной Думы? И, наконец, чтобы закончить вот с этим, так сказать, всем роскошеством, так сказать, я бы так сказал. А что, это только вот единственный, у кого есть еще одно гражданство по Госдуме?
Да, скорее всего, нет.
А что, про остальных снова не в курсе? Ну, там, как бы, просто не знаете или еще что-то?
Нет, понимаете?
И, наконец, просто хочется сказать, да? Вы все время себя окружаете вот там вот наверху разного рода дерьмом. Это дерьмо, так сказать, испускает из себя, так сказать, патриотические какие-то завывы. А если вы верите в это искренне, то это вопрос профнепригодности и больше ничего. А если вы знаете этому цену, так сказать, но с этим миритесь, то это как-то очень странно.
Тогда вы еще хуже поверхностных англичан, американцев и шведов, потому которые что... читают глупые книжки.
Потому что я хочу сказать одну простую вещь. Уважаемая, так сказать, верхушка руководства Российской Федерации, вы должны понимать, что основная задача и основная функция элиты – это давать нравственный пример. И если этого элита не делает, то все идет всегда к смене элит. Как правило, смена элит происходит в результате колоссальных потрясений, так сказать, и государственных разрушений.
А вас вот не волнует еще, допустим, такой вопрос? Я понимаю, что, наверное, нет ответа, он в большей степени риторический. Да? А как вам кажется, вот депутат Вороненков, он где говорил правду, здесь или там? Ведь получается, да, что люди, которые в зависимости от разных обстоятельств и событий, дают разные показания.
Это недавно Невзоров говорил, что каждый человек имеет право на смену своих убеждений, того, сего. Мы же,
нет, ну получается, да, что здесь?
Да, вы мне задали конкретный вопрос.
Находясь, да, в неком...
Вы мне задали конкретный вопрос. Позвольте, я скажу.
Я просто хотела
вопрос был, здесь или на Украине депутат Вороненков
говорит
правду.
Правду, да.
Не здесь, не на Украине депутат Вороненков не говорит правду. Он правду, как я думаю, вообще патологически не способен говорить. Потому что вся его правда заключается в одном, так сказать. Грести как можно больше, так сказать, к себе... Да, чтобы кусок оторвать нам побольше, послаще и так далее. Вот и вся его правда. Все эти его разговоры про русское офицерство и так далее, так сказать, это, извиняюсь за выражение, пар пердячий. Вот. Что касается, так сказать, этой космополитки, так сказать, по праву рождения госпожи Максаковой, а мне кажется, что достаточно просто еще и историю ее семейки посмотреть, так сказать, чтобы никаких вопросов не было по поводу нее. Я таких людей не то что... не люблю. Это глупо как-то. Я такого рода представительниц семейства блондинистых за людей не считаю просто. Просто за людей не считаю. И мне глубоко неприятно. Понимаете, я понимаю, вы набираете в Государственную Думу людей, которые не всегда умеют мыслить, не всегда у них достойное образование. Ну, понятно, вам кажется, что чем больше спортсменов, тем больше лояльности, да, там, спортсмены, им думать было некогда, в основном они, так сказать, привыкли вот физическим образом, да, так сказать, славу стране добывать. Но, понимаете, человек не очень начитанный человек откровенно подлый, да, так сказать, человек, который легко совершенно... Это даже не предательство, это такая смена, да, так сказать. Вот как змеи сбрасывают шкуру, так сказать, да, и поползли дальше. Какие претензии? Ну, а у нее цикл такой, да, так сказать.
Ну, тем не менее, Андрей, да, они нет, же все Надя, они Надя, формируют Надя, здесь
Надя,
некое...
Надя, вот понимаете, можно не любить Сталина. И можно говорить, что Сталин, ты сволочь, так сказать, ты залил нашу страну кровью, ты лично, так сказать, мне там счет какой-то свой, там, да, там, арестовали, расстреляли там родственников, еще кого-то, да. Но это не основание для того, чтобы, так сказать, переходить на ту сторону.
Нет, я не пытаюсь их оправдать ни вот, в коем случае. Вот, я вот, пытаюсь вот, просто, я просто немножко хочу сказать, развернуть
если
эту историю по другим углом.
Если ты русский офицер, и если ты не воспринимаешь там власть, которая сегодня, она тебя не устраивает там лично, так или сяк, или еще что-то, но это не основание для того, чтобы ты поехал в Америку, во Францию, на Украину, куда угодно, да, так сказать, и говорил гадости про свою страну.
Тем не менее,
иди
да,
в лес, это ведь... Иди да. в лес, руби избушку, так сказать, да. да, значит, живи в лесу, так сказать, становись отшельником, думай о том, как несправедливо устроен мир. Но если ты, сука, так сказать, да, вот вытворяешь такие вещи, так сказать...
Я-то пытаюсь оценить именно урон от той информации, которую они несут
нет,
здесь и там.
Там информации никакой нет.
Не, ну почему? Наденька. Это информированные нет, люди, нет, они нет, формируют нет, здесь нет, повестку нет, дня, нет. да? Они производят некий интершум, который значит, потом становится новостями, ну, расскажут, а потом выясняется,
да,
что...
Расскажут они вот ту секретную информацию, да, которой они носителями являются.
Нет, я-то просто пыталась выяснить, где в политике правда.
Она секретная, во-первых, условно, все-таки, да, надо понимать, потому что... С нынешним развитием техники, да, с нынешними техническими возможностями, которые есть у разведсообщества американского, да, многие вещи, конечно, не настолько секретные, как кажутся. Да. Конечно, их вот этот побег в большей степени имеет пропагандистское значение. И это серьезный выстрел, но вот в информационной, в пропагандистской войне. Это да. Безусловно. Вот. Но я боюсь, что вывода никакого сделано не будет. Ну, правда, не будет. Потому что, еще раз говорю, да, да все знали и про Максакову, про эту, и про вот этого перца, понимаете.
Тем не менее, посмотрите, какие они себе здесь сделали хорошие карьеры.
Они сделали себе много денег здесь, да, они жили как кони. Да, они сделали свадьбу на всю, так сказать, страну. И спокойно перебрались туда, где будет им сытнее, теплее, видимо, и лучше. Да? Еще, значит, Максакова еще и сына своего в кадетский корпус устраивала или еще куда-то. Тоже, видимо, думала, что большой патриот вырастет. А на самом деле это такой карнавал просто, понимаете? Это вот, да, там красные погоны, все это красиво, да, там, значит, так, сяк, так сказать, вырядимся в такие вот маски, да, они же ни разу никогда серьезно-то к этому не относились. Это такой карнавал, вечный праздник, знаете, вот аристократия римская веселится. Это свойство такое вот тусовки московской, да, это такие вот так у них
почему?
Развлечения.
Ну, вот...
В этом смысле история с бедолагами-губернаторами и с вот этими депутатами, это все часть одного такого милого совершенно... Большого разгуляя карнавала, который, так сказать, там происходит.
Да.
И вызывает
Давайте
ну, странные...
Давайте приплюсуем еще туда нашего депутата, всеми известного,
какого?
Всеми любимого.
Какого?
Ну, самый у нас какой депутат, перебравшийся в Госдуму.
Милонова вы
конечно.
Имеете? Ну, конечно, он один из персонажей этого праздника
без него как-то не...
жизни. И я вам даже больше скажу, Надя, вот... Я хотел сказать еще по поводу одного события, да, так сказать, тоже с деятелем культуры.
Так подождите, мы сейчас как раз к нему...
Так вы нет, имеете... это прямое продолжение,
вы,
на самом
вы
деле.
Вы имеете в виду писателя Захара Полейкина, который отправляется воевать?
Еще один, который поехал на Украину, но другими тропами, понимаете, и на другую Украину. Значит, эти вот, значит, туда, а этот вот сюда, да, Захар Прилепин. Стал офицером замполитом какого-то там батальона на
который
Донбассе.
Который будет, да, воевать под Коминтерна.
Да, да, значит, я скажу по этому поводу, потому что это тоже продолжение этого карнавала, смена масок, так сказать, и вот э, я тоже так удивился, хотя, собственно говоря, чего удивляться-то было, да, вот... Захар Прилепин, я никогда, во-первых, не был его поклонником, да, так сказать, то есть с точки зрения какой-то писательской, ну, не мой это писатель, кому если нравится, ради бога, с моей точки зрения, так сказать, своеобразная, значит, литература, то он какие-то шоу-программы ведет, соль, не соль там, то он, значит, готовым платьем торгует, то, значит, то сё, так сказать. Это какой-то московский такой стиль, понимаете? Вот как там есть на Москве такой Ваня Охлобыстин, да?
Он поддержал, кстати говоря, тоже вслед.
Само собой. Значит, вот он то в священство, понимаете, то он отец, то он не отец, понимаете, то он поп-растрига, то он смартфоны какие-то рекламирует, понимаете, то поклоны бьет. И все органично получается. То какие-то сценарии боевиков каких-то пишет, да? Чудный мальчик. Значит, благостный и, значит, как говорится, даст Бог, да? Каждый человек имеет право, безусловно, в личном плане, если это вот не нарушает закон, да, значит, развлекаться как угодно. На меня поступок вот этот Захара Прилепина, он почему произвел такое странное впечатление? Потому что, в общем... Ну, можно, конечно, убегать на войну, но в основном это свойство молодости такое, да, так сказать, когда вот совсем такие незрелые люди, они там, как мальчишки, бежали в Испанию когда-то, да, от избытка романтизма. Я в армии провел достаточно долгое время, Надя, и скажу вам так, да, там очень быстро учат одной штуке. Там очень быстро учат такой вот мудрой поговорке, которая звучит следующим образом. На войну не просятся, от войны не бегают. И такая заповедь. Никогда, никуда не вызывайся добровольцем, да? Говорят себе люди, которые считают себя профессионалами. Назначат тебя в самую такую задницу, так сказать, это так тебе судьба выпала, иди, но сам не вызывайся. И в этой, так в этом есть такая глубокая, знаете, старая, древняя солдатская мудрость. И отношение к добровольцам, на самом деле, вот у профессионалов, оно не то что скептическое. Есть такая заповедь держаться от пионеров этих как можно дальше, потому что что они выкинут, никто не знает. Если хватило мозгов добровольцем куда-то, так сказать, заявиться, то Бог его знает, что ты в следующий момент вытворишь, да, так сказать. У тебя там какая-то странная каша варится, так сказать, под этой крышкой, так сказать, под этой шляпой, да, и Бог его знает, что ты за пряник, да. А поэтому в этом смысле, так сказать, это такой вот экзальтированный достаточно поступок, ну, как бы...
А вы не считаете, что это, помимо всего прочего, это еще достаточно безответственный поступок?
Значит,
потому что своим примером он действительно вдохновит...
Я не знаю, насколько он ответственный по отношению к
тех
своей...
Тех молодых людей, которые потом рискуют вернуться в гробах.
Я не знаю, насколько он ответственный, прежде всего, по отношению к своей семье, но это Бог с ним, так сказать. Ладно, да, так сказать.
А вы действительно думаете, что он туда поедет воевать?
Вот, если же, то есть, если это вот на самом деле так, как все подается, да? Второй момент, так сказать, что меня лично, так сказать, удивил. Ну вот, знаете, проведя в армии, ну, все-таки не год, не два, не три, и не четыре, и не пять, да, так сказать, я четко уяснил следующее, что больше всего в армии не любили замполитов и особистов. Вот реально, понимаете, так сказать, что называется такой вот форшмак, да, так сказать. Вот кем угодно, только не замполитом и не особистом, потому что отношение к ним, так сказать, ну, вот оно вот есть такое. Я своих замполитов хорошо помню, которые нам устраивали то хоровое пение, то еще что-то такое, да, так сказать. И в армии замполит слово, кто бы что ни говорил, так сказать, это слово ругательное на самом деле, такое же, как особист. Ну, бывают, кстати, нормальные замполиты, да, и бывают нормальные особисты. Я и с теми, и с другими, так сказать, сталкивался и выпивал. Вот. Но в целом, как вот к конституту, да, так сказать, отношение такое, как бы, да, вот. И в офицерском корпусе, я вам скажу, так сказать, оно А оно такое, кстати, во всех армиях мира. Это как вот все полицейские ненавидят службу собственной безопасности, да, и относятся, потому что, ну, что в Америке, что у нас, что везде, так сказать, что во Франции, да. Поэтому такое вот желание приладить себе замполитовский шеврон, ну, мягко говоря, так сказать, может быть. И, наконец, следующее. А если это все чисто ради пиара, то это очень неправильно, потому что на войну за пиаром ездить, во-первых, себе дороже, во-вторых, это шутки очень плохие такие, да, так сказать, и в том числе ты можешь сильно навредить тем, кто рядом с тобой, потому что последнее дело ездить, набираться впечатлений на войну, да, вот, дело в том, что, ну, во-первых, это бессмысленно. Журналисты многие, которые вот считают, что они были на войне, они ведь не очень понимают, что их просто зачастую не пускают туда, где там может быть какая-то реальная ситуация, в силу того, что, ну, за них ведь отвечают, да, так сказать. Вот особенно там, если наших брать, ну, я же знаю, как это все устроено. Приезжают там журналисты, их начинают распределять. И знаете, какая реакция у любого офицера, которому там направляют?
Ну, там, я думаю, что, скорее всего, он несчастлив.
Капитан такой-то, принимай, приезжает к тебе там, значит, съемочная группа, заодно расскажешь о героических деяниях. Дальше падение на колени, так сказать, товарищ полковник, за что? За что? Что я вам сделал? За что вы мне, так сказать, вот это? Почему? Потому что геморрой, потому что надо там что-то выдумывать, обманывать, так сказать, изображать, что здесь фронт.
Андрей, ну,
и не дай бог, не дай бог на гвоздь, зараза, наступит, понимаете, так сказать. Придется говорить, что боевое ранение, так сказать, еще чего-то. Вот, просто я вам, ну, я за 4 года на Ближнем Востоке ни разу, никогда ни одного журналиста не видел. Вот просто вот не видел и все. Так просто, я вот ни на что не хочу, так сказать, намекнуть. Если же товарищ Прилепин решил просто действительно профессию поменять, да, и стать вот военным, ну, бывают люди, у нас бывали люди, которых мы тоже называли военные, значит, они такие очень военные-военные такие, знаете, вот в армейской среде смеялись над такими, называли их военными. Значит, ну, вообще, как-то поздновато, потому что с профессией обычно, а тем более с военной специальностью, ну, как-то принято определяться до 30 как-то, да? Я не знаю, все имеют право, но выглядит это как-то не по-взрослому, да, так сказать. И если это не искренне, то это очень плохо, потому что... А если это искренне, ну, блин... Ну, блин, ну такая вот, да, вот скрепа такая, понимаете, духовная, так сказать, и такая крепкая. Ну, удачи, как говорится, был бы жив, так сказать, а остальное там... Ну, в общем...
Ну, в общем, мы с вами до следующей пятницы профессию точно менять не будем, поэтому встретимся с уважаемыми пользователями
интернет-каналов. А у нас следующая пятница, это последняя зимняя пятница будет, между прочим, так сказать.
Ну, так это же не отменяет нашу встречу. Нет. С уважаемыми пользователями.
Нет,
интернет-канала Фонтанк-Офис. Прощаемся до последней
пятницы зимы. Я только хотел сказать, что праздник один прошел, так уж вышло, так сказать, мало кто его заметил. 15 февраля, это день вывода из Афганистана, а некоторое время назад этот праздник сделали праздником всех интернационалистов, которые не только в Афганистане, но и во многих других десятках стран, значит, десятках, да, именно, значит, выполняли свой интернациональный долг. Я всех братишек поздравляю,
прошедших
кто праздников. Дожил, вот, а за тех, кто не дожил, я уверен, мы все 15 числа, как говорится, рюмку подняли, макнув предварительно в нее корочку хлеба. До свидания.
Счастливо.